19 часов 5 минут, московское время. Я Айдар Ахмадиев, и на своем месте программа «Особое мнение». Сегодня в гостях долгожданный Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте, Айдар. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели.
Да, у нас очень много тем, на самом деле, накопилось, и очень много вопросов. Пока зрители подключаются, небольшая рекламная пауза. Валерий Дмитриевич, если позволите, это книжный магазин shop.diletant.media, книга Генри Киссинджера «Мировой порядок». Вот так, с печатью от Эхо снова, да, она появилась в нашем магазине. Книга, наверное, одна из самых важных из тех, что написал Генри Киссинджер, который совсем недавно ушел. И эту книгу, я думаю, стоит прочитать, можно быть несогласным, опять же, с Киссинджером, да, но увидеть, узнать его точку зрения, мне кажется, интересно. И, собственно, вот мировой порядок, да, почему международная политическая система нуждается в реконструкции? Об этом пишет Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии мира. Валерий Дмитриевич, вот в связи с этим вопрос, да, что, какой мировой порядок вообще сегодня у нас установился? Кто во главе, как говорится, этой шайки?
Эх, хотелось бы, чтобы во главе был кто-то один. Тогда, наверное, порядка было бы больше. Или бы была, так сказать, двуцентричная система, которая все время существовала при Советском Союзе, когда Советский Союз, Соединенные Штаты, в общем, более или менее наводили порядок. Он, конечно, не всем нравился, но худой порядок был лучше доброй ссоры. Сейчас мы вступили в эпоху хаотизации, это признано всеми экспертами и политиками. И Байден об этом говорил, он сказал публично, что тот мир, который возник после холодной войны, он разрушается. И мы движемся к новому мировому порядку. В этом смысле название книги Киссинджера, оно действительно пророческое. Он был человеком, который хорошо предвидел будущее. И этот новый мировой порядок установится приблизительно только где-то к 40-м годам этого века. То есть нас ожидает не меньше 20 лет. Да, долго. Не меньше 20 лет хаоса. Хаос не равносилен войне. Надо сразу себе отдавать отчет. Но хаос – это высокая турбулентность, которая включает войну как способ и средство укрепления позиций тех или иных стран, способ политики. Но будут и гибридные войны, то есть которые не предполагают обязательно массированное использование вооруженной силы. Будет перестройка системы международных отношений. Опять же, надо отдать должное покойному Путину, именно покойному, который понял, к чему все это движется. Его предостерегали, предупреждали российские же эксперты. В России есть пул очень хороших экспертов. Я не имею в виду тех, которые публичны, а тех, которые не публичны. И он решил начать этот мировой порядок строить на свой лад. Он использовал тот аргумент, который был у России, как ему казалось, действенный, эффективный аргумент, вооруженную силу. Ну а дальше другие страны будут использовать этот аргумент. В частности, Азербайджан использовал для восстановления контроля над Карабахом. А Турция периодически использует в Сирии, то, что происходит на Ближнем Востоке, вооруженная сила как аргумент. Но это лишь один из инструментов строительства нового мирового порядка. В конечном счете мы выйдем на всеобъемлющие соглашения. Они тоже будут. Но это будет новый баланс.
Валерий Дмитриевич, кто начал?
Новый баланс мировой силы.
Да, кто начал это все переворачивать, копошиться?
Всегда стороны тычут в таких случаях пальцем друг друга. Россия тычет пальцем Соединенные Штаты, говорит, вы же к всему этому подвели. Вы продвигали НАТО к нашим границам. Да, зачем вы это делали? А Соединенные Штаты, в свою очередь, называют Россию ревизионистской страной. Будут называть, видимо, Китай, но не ревизионистской страной. Сейчас они определяют Китай как главный вызов. Пока не как главную угрозу, наверное, скоро перейдут к определению Китая как главной угрозы. Амбициозные державы – это, естественно, Индия, хотя Индия не пытается прибегнуть к вооруженной силе. Турция – амбициозная держава, безусловно. Причем многие из этих, Китай, Турция, Россия, конечно же, они во многом движимы своим прошлым. Можно это назвать фантомными болями, а можно назвать геополитическим мышлением. Есть такое понятие, как стратегическое мышление, стратегическая культура, точнее, геополитическая культура, которая формировалась на протяжении столетий, а в случае с Китаем, наверное, на протяжении тысячелетий. И эта культура, она очень сильна, но чрезвычайно влиятельна. И то, что мы наблюдали во внешней политике России, я имею в виду проактивную или чрезмерно активную политику, это именно, кстати, в отношении Украины, именно в отношении стран Балтии. Это во многом следствие этой традиционной российской стратегической культуры. И Путин проецировал понятие этой культуры на отношение к Украине. Все, что он говорил об Украине, там, это бывшая часть России, что это такое неполноценное государство и прочее, прочее, это все напрямую вытекает из российской стратегической культуры в том виде, в котором она стала формироваться со второй половины еще 17 века. Айдар?
Да, но все-таки мне интересно, да, вы говорите, что Россия — это страна, которая смотрит в прошлое, а не в будущее. Значит ли это, что к 40-м годам, если следовать вашей логике, да, Россия не окажется вот центром силы, так скажем, в этом новом мировом порядке, будет подчинена кому-то?
Это ключевой вопрос на самом деле для будущего страны. И ответ на него зависит от тех политических перемен, которые могут произойти, с моей точки зрения, неизбежно произойдут в России. Будет снесен режим Путина, он будет снесен. Путина нет, но режим остается. Его пытаются сейчас модифицировать, пытаются удержать. Скорее всего, он будет снесен уже в следующем году. И будет тогда многое зависеть, если не почти все, от политики новой власти.
Валерий Дмитриевич, обязательно поговорим о том, что нам ждать в следующем году, да, но прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами.
Икона стиля, воплощение музыки и мечты. Певец, актер, музыкант Дэвид Боуи в 69-м году еще не был знаменит. Позади была лишь одна дебютная пластинка. Дэвид искал вдохновение для следующей. Именно тогда молодой певец познакомился со своей будущей женой, 19-летней красавицей Анжелой Бернетт. Его сразу привлекла экзотическая внешность жгучей брюнетки. Анжела родилась в Никосии, на Кипре, оттуда затем перебралась в США. Отношения с Дэвидом развивались стремительно, и спустя год они поженились, а в свадебное путешествие поехали на родину Анжелы. Так певец дважды встретил любовь в своей жизни – женщину и остров. Музыкант был очарован красотой песчаных пляжей и умиротворяющим шумом моря. В отеле «Ледро Палас» пара провела самые счастливые дни своей жизни. Музыкальные критики уверены, что именно благодаря вдохновению, полученному им в то время, Боуи состоялся как настоящая рок-звезда. «Кипр — это мой остров. Когда дела идут плохо, я бы хотел быть с тобой вместе похожим на это». Такие строки Дэвид Боуи напишет для своей песни «Move On». И это неудивительно, ведь жизнь на Кипре — это роскошный климат, размеренный образ жизни, торжество гедонизма и при этом возможности, которые предоставляет программа «Золотая виза». Это одна из немногих европейских программ инвестиционного вида на жительство, которая все еще принимает и, главное, одобряет заявления от россиян. При этом, в отличие от других программ вида на жительство, например, полученных по трудоустройству, она не привязывает вас к острову. Поэтому переезжать совсем не обязательно. Для сохранения статуса резидента достаточно приезжать на остров раз в 2 года. Хотя Кипр часто выбирают для жизни. Это вполне понятно. Море, большое русскоязычное комьюнити, много школ и университетов. В целом комфортная среда для экспатов и ведения бизнеса. Сложностей в общении с жителями Кипра тоже не будет. Английский язык на острове очень распространен. Но главное, почему выбирают Кипр, это безопасность. Сегодня Кипр – одно из основных направлений для релокации из совершенно разных точек напряжения. Сейчас, учитывая геополитическую напряженность, вид на жительство в Европе может стать надежным планом «Б» и эффективным решением для ведения международного бизнеса. Когда нет уверенности в будущем, крайне важно иметь безопасную гавань для своей семьи. Второй дом, где можно укрыться от жизненных бурь. Стать постоянным резидентом на Кипре можно, если приобрести в стране недвижимость стоимостью от 300 тысяч евро. Это могут быть апартаменты у моря в центре шумного курорта или уединенные виллы в горах. Все на ваш вкус и выбор. Приобретение недвижимости и оформление вида на жительство – сложный юридический процесс, для которого необходимо обладать опытом и экспертизой. Чтобы получить персональную консультацию экспертов в этом вопросе, обратитесь к международной иммиграционной компании «Астанс». А для наших зрителей эта возможность может стать еще более привлекательной. По промокоду «Живой гвоздь», который обязательно надо сообщить вашему иммиграционному консультанту, вы можете получить скидку в $5000 на юридические услуги «Астанс». Чтобы не пропускать новости иммиграционного сектора, подпишитесь на телеграм-канал «Номад». Контакты, как обычно, в описании.
Валерий Соловей в особом мнении, я напомню. Да, мы возвращаемся в эфир. Валерий Дмитриевич, знаете, удивительное свойство людей, наших зрителей в чате, они из-за того, что хотят очень быстрее, да, узнать, что же будет с Россией в ближайшее время, в следующем году, они начинают, собственно, теории в ожидании составлять. И тут уже Адольф, зритель, пишет: после режима Владимира Путина будет режим Валерия Соловья. Как вам такое? Скажите, а что, чего действительно ждать-то?
Я думаю, что для России это был бы прекрасный выбор. Да и вообще управлять после Путина будет очень легко.
Считать ли это вашим официальным заявлением?
Нет, это не официальным заявлением, это шутка. Естественно, это шутка, но сказка ложь, давней намек.
Даже так, ну как вы как всегда, Валерий Дмитриевич, да, говорите это загадками. Скажите, а что действительно случится в следующем году?
Нет, иногда очень прямо. Айдар, очень прямо. Что, если состоятся президентские выборы, потому что на самом деле возможен кризис до президентских выборов, после их проведения кризис непременно развернется. Элитный кризис. Очень серьезный, очень масштабный, с глубокими и далеко идущими последствиями. Этот кризис будет связан с престолонаследием, с тем, кто подхватит выпавшее из рук покойного президента знамя. Сейчас его замещает двойник. Ну, двойником долго пользоваться не хотят, опасаются. Кстати, зовут двойника Евгений Васильевич. Евгений Васильевич, он родом из братской Беларуси. Не буду называть конкретное место, откуда он. И его оговорки о том, что плотник четвертого разряда, это была его профессия. Он был плотником четвертого разряда. До того, как его Федеральная служба охраны не подметила. Хотелось бы добавить, и в гроб сходя благословила, но престол зайдя благословила. Прочее, прочее. Желающие смогут идентифицировать этого человека.
Каким образом после это сделать, Валерий Дмитриевич? Просто будут задавать вопросы?
Я уже сказал достаточно. Очень легко будет тем, кто... Беларусь небольшая страна. Если у вас рядом жил Евгений Васильевич, который был плотником четвертого разряда, который служил в морской пехоте в Крыму в советское время, то у вас достаточно уже наводок для того, чтобы определить, что это за человек. Более чем достаточно, дорогие друзья. Вот вам сейчас много дано намеков и маячков. Да-да, недалеко, в братской Беларуси, она с небольшим населением. Так вот, после так называемых президентских выборов, именно так называемых, иначе это именовать крайне сложно, достигнута договоренность предварительная о том, что будет назначено новое правительство во главе с новым премьером, который должен стать преемником. И до конца еще года, даже до конца лета, так называемый президент должен будет объявить о своем уходе в отставку. Это то соглашение, которое было заключено между правящими группировками, правящими сейчас России, в конце ноября. Они даже подписали меморандум до сей счет. Но другое дело, что вряд ли это соглашение будет соблюдаться во всей его точности. Как говорится, обещать – это не значит жениться. Да, Айдар?
Это правда, да. Валерий Дмитриевич, а скажите, вот все-таки я смотрел ваш последний эфир с Ольгой Бычковой на «Живом гвозде». Вы говорили, что это все случится до конца января, ну максимум там, да, в этом
начале февраля. Я говорил, что появится достаточное количество признаков и симптомов, указывающих на то, что Россию управляет двойник. А посмотрите на то, как ведет себя человек, именующий себя президентом России.
Как?
Посмотрите, как он ведет. Он же моложе покойного Путина на 8-9 лет. Он себя ведет совсем иначе, чем покойник. Просто ведет себя совсем иначе. Живенький, бодренький, да? ручкающийся со всеми, чуть ли не обнимающийся. Неужели себя так вел покойный российский президент? Он себя так не вел. Он не мог себе позволить себе так вести. А этот ничего не боится, несмотря на то, что снова волна идет ковида и много-много болезней и прочее. Посмотрите на фотографии его головы. У него другой череп. Есть, в конце концов, данные фоноскопической экспертизы. Они проводились и японцами, в Японии проводились. Они проводились в Великой Британии. Все это имеется. Надо просто чуть-чуть открыть глаза и не стесняться посмотреть. Не стесняться проявить гибкость ума и дар. Ну и, к счастью, могу сказать, что то, что делаю я, то, что делает телеграм-канал и делает генерал СВР, все-таки добивается нужного результата. По крайней мере, 70-80% россиян слышали о том, что президент скончался, 20% минимум в этом твердо уверены, и 40% это допускают. Уже сформирована другая информационно-психологическая. Это данные запроса Федеральной службы охраны. Это данные тех опросов, которыми и руководствуется российская власть, когда хочет составить представление о реальном положении вещей в Российской Федерации. Айдар?
Да, Валерий Дмитриевич, а если они так заботятся о том, как эта информация о смерти Владимира Путина распространяется, то почему они не пытаются нейтрализовать источники этой информации, собственно, вот вас, например, да, вы же находитесь в России.
А я не источник, я лишь всего-навсего передаточное звено, я не источник.
Распространитель.
Источники нейтрализовать невозможно. Это означает, как шутил генпрокурор СССР, в ходе следствия выйти на самого себя. Источники нейтрализовать невозможно. Это очень важно понимать. А вот попробовать каналы, ну, это тоже не так просто. Не то, что это невозможно, но это совсем-совсем непросто. В некоторых случаях оказывается. Потому что некоторые из источников заинтересованы в том, чтобы эта информация стала общественным достоянием. Потому что их не устраивает та ситуация, которая сложилась в России. Их не устраивает тот режим, к которому они были причастны и остаются причастными, они хотели бы очень серьезных перемен. Да, вот такая фантасмагорическая ситуация, такой совершенно неожиданный расклад. Но так тоже бывает. Жизнь гораздо сложнее наших представлений о ней. Тем более российская политика и российская жизнь.
Валерий Дмитриевич, я правильно понимаю, что что у вас есть какая-то протекция?
Да, правильно понимаете, я этого и не скрываю. Это не означает, что у меня есть 100% гарантии безопасности и свободы. В России таких гарантий никто дать не может.
Хорошо, но вы говорите, кто-то заинтересован, да, им не нравится, да, как это все работает и сегодня, как выглядят выглядят российские внутренности, так скажем, политического строя, режима. Какие группировки, вокруг кого объединяется политическая элита, на какие группы она разбита и так далее?
Ну, сейчас есть так называемое Политбюро, или Политбюро 2.0. Это те люди, которые управляют Россией. Во главе Политбюро, с согласия Политбюро, стоит Николай Патрушев. Это верховный правитель России. Основные политические решения, в том числе касающиеся внутренней и внешней политики, принимает он. Но некоторые из них принимают с предварительным обсуждением. Важные, принципиальные. Оперативное управление всецело на нем. Это сейчас самый влиятельный человек России. Самый влиятельный. В целом в эту команду входит Политбюро около 20 человек. Они полностью никогда не собираются. Насколько мне известно, они собираются условно по группам интересов. Силовые вопросы обсуждаются в одном составе, политические – в другом, внешнеполитические в третьем, ну, экономика в четвертом, соответственно. Там есть люди, как из ближайшего окружения Путина, то есть люди, которые входят в Политбюро не в силу занимаемых ими постов. Потому что формальный пост Николая Патрушева, секретарь Совета Безопасности, всего-навсего, обратите внимание. Но он фактически верховный правитель России сейчас. А есть те люди, которые входят в силу занимаемых ими позиций. Допустим, Бортников, да, Сергей Королёв, министр Шойгу.
Это все разные группы или это все-таки вот...
Что касается... Вот Сергей Чемезов, это очень влиятельный человек. Но его позиции расходятся с позицией Патрушева. По части, ну, допустим, по части культурной политики, назовем это так. Вот все то, что происходит по итогам и по мотивам так называемой голой или обнаженной вечеринки, это на самом деле формирование новой культурной политики. Ну, культурную сложно назвать. Скорее бы сказал, новая репрессивная политика в области культуры. Но что характерно, ее контуры были обозначены, задуманы и продуманы еще до этого скандала. Кстати, скандал, с моей точки зрения, носил спонтанный характер, но им воспользовались. Смысл этой политики очень прост. Показать всем этим деятелям так называемой культуры, чего они стоят. Заставить их всех, как говорилось в 30-е годы, покаяться перед партией, да, вот. И это все сейчас, как мы видим, и происходит. И плюс напугать блогеров. Значит, я говорил об этом еще месяц назад, что принято принципиальное решение взять за вымя блогеров в преддверии президентских выборов, провести с ними воспитательные беседы о том, как себя надо вести, о том, как надо любить родину, и заодно попугать их налоговой службой. Опять же, вот сейчас мы видим, как это отрабатывается. А дальше больше. Это ведь только начало, Айдар. А дальше
Валерий Дмитриевич, а чтобы что? Да. Вот зачем? Зачем их трогать?
А чтобы что?
Киркоров,
а это на
Лолиты,
самом деле
это люди, которые лояльны были.
Лояльны. Они не соответствуют культурному стандарту тех людей, некоторых из тех людей, которые сейчас определяют политику России. Они им не нравятся. Это очень важно. Это субъективное, скажете вы, да, но тем не менее именно этот принцип и работает. Им не нравятся гомосексуалисты. Да, это так. И это очень важный сейчас мотив в определении культурной политики и в отношении кадровых перестановок. Да, это наследие советского КГБ. И плюс есть еще ряд фобий, которые сейчас будут реализованы и реализуются в виде кадровых решений и в виде новых политик. Никто этому препятствовать не будет, я вам сразу скажу. Никто. Более того, как ни странно, это всех устраивает. Всех, я не имею в виду деятелей культуры, я не имею в виду нас с вами, общество, нет. Это устраивает тех, кто управляет Россией. Очень даже устраивает. Потому что они хотели бы, чтобы кто-то, ну, из тех, кто эту политику сейчас определяет, совершил ошибки. Много ошибок. И вызвал всеобщее негодование. Такое, знаете, глухое, упорное раздражение. Непонимание раздражения. И это уже происходит.
В обществе вы имеете в виду? Степени, или все-таки да? В политической элите раздражение?
В обществе,
как к чему
в обществе, в бюрократии. А и вот это как раз мы возвращаемся к тому, с чего во многом начали. Что если есть соглашение о дележе позиции, дележе пирога, не всех это соглашение, хотя они формально вроде поставили подписи, устраивает. Значит, надо ослабить позиции своих конкурентов. Как? Как там Ницше учил? Падающего подтолкни. Если человек увлечен, помоги ему совершить все возможные ошибки. Пусть он идет по этому пути назад в прошлое, вспоминает свое прошлое. Представьте себе, речь идет о том, это обсуждается. Я не хочу сказать, что это непременно будет введено, рекомендовать школам ввести требования к внешнему виду учеников. Какие? Девочки не должны ходить в мини-юбках, мальчики не должны носить длинные волосы. Ну, а запретить джинс, как было в советское время, речь еще и не идет, а я помню, когда я был школьником, и длинные волосы были запрещены для молодых людей, и джинсы были запрещены, и прочее, прочее. Я понимаю этих людей. Это времена их славной молодости, когда они были молоды, здоровы, красивы. У них все было прекрасно с потенцией, и небо было голубым, и солнце было ярким. Но сейчас у них некоторые операции, некоторые проблемы. И то, что они делают и хотят делать, это проекция, это выражение их богатого, в кавычках, внутреннего мира и тех проблем, с которыми они сталкиваются.
Вы знаете, а вот как раз ведь по поводу юбок и школьной одежды, да, о чем вы говорите, новость появилась вот буквально вчера
только
или сегодня
что,
в СМИ, да, о том, что в нескольких регионах запретили школьницам носить брюки, то есть нужно носить юбки, несмотря на мороз. Это вот то самое, о чем вы говорите?
Это то самое, о чем я говорю. Обратите внимание, со стороны власти это будет как рекомендация, со стороны центральной власти. Но региональные власти, естественно, возьмут под козырек. Ну, это, знаете, как мы рекомендуем вам значит, там, чтобы в частных клиниках, возможно, не делали аборты. Как это в регионах воспринимается? Запрет, фактически запрет на проведение абортов. Правда, здесь есть, конечно, как вы понимаете, принципиальное противоречие. Запрет юбок и борьба за так называемую народную нравственность в некотором смысле вступает в противоречие с задачей повышения рождаемости. Ну, что делать? Люди, наверное, надеются решить какими-то другими способами. Может быть, там, форсировать естественное или искусственное осеменение. Ну, есть некоторые идеи, богатые идеи, хотя откровенно фантасмагорические, не буду скрывать.
Так, Валерий Дмитриевич, получается, да. Патрушев в это время, он наблюдает за этим спокойно, чтобы те люди, которые это делают, допустили ошибки, правильно я понимаю?
Нет, это его политика, очень важно.
Это его политика,
он наблюдает Чемизов другие
наблюдает.
Люди. А другие люди, да, не обязательно Чемизов, но другие люди, им никто не мешает. Это очень важно понимать. Никто не сопротивляется, не говорит «не надо», не возмущается. Поэтому вот так называемые эксперты, да, они разводят руками. Как же так? Общество вроде против этого. По крайней мере, ему это не нравится. А этот натиск идет. Правильно? Он и будет идти. Потому что так и должно быть. Потому что в этом заинтересована часть элиты.
Подождите, Валерий Дмитриевич, получается, Владимир Путин, по вашей версии, когда он был жив, собственно, он это все останавливал.
Он сдерживал. А я много раз об этом говорил, что когда он умрет, не ждите, что на другой день жизнь изменится к лучшему. Она станет только хуже. Не ждите, что прекратятся военные действия. Они только интенсифицируются. Да, все станет хуже, гораздо хуже. По счастью, ненадолго. Путин сдерживал многие идеи, очень многие, не все, но многие. Он боялся в каком-то смысле крайности. Ну, под конец своей жизни он уже вообще перестал чем-либо руководить. По крайней мере, последний месяц, но где-то уже середины октября-сентября он уже вообще ни на что не мог влиять. Его приказы откровенно игнорировались, его приказы распоряжения. То есть он мог, ну, наверное, только своей обслугой руководить, более уже никем. Вот. Но до этого, пока он был еще в относительных силах, в относительном здоровье, он сдерживал души прекрасные порывы других людей.
Скажите, а армия-то на чьей стороне сегодня?
Армия, как всегда, на собственной стороне. Вот. Но если говорить серьезно, то Шойгу, он нужный человек в этой коалиции, он нужный, да. Его позиции сохраняются, он имеет право голоса. Еще нужнее Валерий Герасимов. Он гораздо нужнее. Учитывая, что в планах, это военно-политические планы, открытие нового фронта. Я не буду говорить где, но это предполагается.
Предполагается. Почему не будете, Валерий Дмитриевич? Ну,
важно. Я не хочу. Я пока не хочу. Я скажу попозже, когда, с моей точки зрения, будет подходящее для этого время. Вот вчера я проводил закрытую встречу, на ней я сказал, где предполагается открыть
новый фронт. Хотя бы часть света назовите, Валерий Дмитриевич.
Не буду. Часть света. И понятно, что это недалеко
говорите,
от России.
Ткните пальцем в карту.
Понятно, что это не Гайана. Понятно, что это не Гайана, да? Но это очень такая, я бы сказал, дерзкая идея, в принципе, реалистичная. Она бы изменила полностью геополитический контекст российско-украинской конфронтации. Полностью бы изменила. Вот. Поэтому нас ожидает очень много дерзких решений, в кавычках и без кавычек. Я очень надеюсь, что к вящему благу россиян и их соседей эти решения не будут реализованы. Ну, хотя бы полностью. А может быть, и некоторые вообще не будут реализованы. То есть и от начала и до конца. И Герасимов в этом смысле очень нужный человек, чрезвычайно, для отработки моделей второго фронта или нового фронта, так это я бы назвал.
Но не все выступают за это, я так понимаю. Все-таки есть.
Нет, не все выступают за, но в конце концов никто ведь не выступает публично и не будет выступать даже в этом узком кругу пока против. Они не выступают, они ждут, пока инициаторы этих идей сломают голову. Тем более инициаторы их идей говорят, ну да, мы в принципе готовы пойти на мир с Украиной. Мы не готовы вести эту конфронтацию бесконечно долго. Мы готовы на наших условиях. На наших условиях это условия сохранения территориального статус-кво. Условия переданы посредникам, это несколько площадок, несколько посредников, им постоянно говорят, мы готовы передавайте украинцам, окажите, стимулируйте их, окажите на них давление, чтобы они тоже заключали, пошли на перемирие с нами.
Иначе можно. Ответ уже есть, какой-то реакции?
Нет, Украина не готова. Украина не готова, посредники чешут затылки, они, в принципе, не против, их это устраивает. Ну, понятно, они же не свои территории отдают, правда? Оставляют.
Ну, вот газета «Нью-Йорк Таймс» на днях писала, что с сентября Путин посылает Западу сигналы о готовности к заключению перемирия в Украине.
Я говорил об этом, по крайней мере, с сентября, да всякой «Нью-Йорк Таймс», которая это как эксклюзив. Но только все консультации вел не Путин, а Патрушев. Основные консультации шли через него. А сейчас тем паче. Да, это его линия. Мы хотим мира. Скорее всего, с целью передышки. Россия в нем нуждается. Да, но нуждается с позиции силы. Это очень важно. Ничего возвращать, естественно, не будет. Готова обменяться частью территории. Тем, чтобы получить большую часть Донбасса, отказавшись от части новых территорий. Но непременно с сохранением территориального коридора. Ну, естественно, Крым – это синий кванон, он вообще обсуждению не подлежит. Плюс Украина должна публично обязаться, что она не будет вступать в НАТО, по крайней мере, на протяжении 10 лет. Вот такие более-менее условия, да,
которые если предлагает Россия. Вел эти переговоры, собственно, скажите, а почему мировые лидеры-то не сообщают о том, что Владимира Путина нет на радарах?
А зачем им это, Айдар, объясните? Вот зачем им это? Они что,
это же
должны заботиться
явно дестабилизирует ситуацию, разве нет?
А они хотят этого?
Не хотят.
Вы что, думаете, что кто-то хочет дестабилизации в ядерной стране?
А чего они хотят?
Они безумно боятся. Они хотят, чтобы как-то все это само собой успокоилось. Они прекрасно знают, кто у власти в России. И их оповестили еще за месяц до смерти Путина, как это будет происходить. В ходе соответствующих консультаций они знали, к чему идет дело. Их интересует только сохранение стабильности в державе, в этой ядерной державе. Какие людоеды будут ею править, их совершенно не занимает. Абсолютно. Лишь бы не было войны. Знаменитый советский лозунг.
А Украина? Вообще-то это ее территория. По-моему, она здесь должна быть заинтересована в том, чтобы рассказать. Она же наверняка тоже знает, что Владимира Путина нет.
Она, если точно не знает, то, по крайней мере, догадывается. Но этот вопрос надо, я думаю, скорее всего, задавать украинским политикам, тем, кто принимает решения, потому что признание этой реальности ставит их тоже в принципиально новую ситуацию. Они же публично обязались не вести переговоры с кем? Путина. А Путина нет. Это означает, что формальное препятствие для переговоров, вот это бревно лежавшее, оно исчезло. Почему бы тогда не вам не начать переговоры? Назовите хорошо это консультациями. В конце концов, ввели же вы эти переговоры когда? Ну, в марте прошлого года. И ввели, в общем, довольно успешно, я бы так сказал. Для России, в принципе, успешно они шли.
А чем эти переговоры на самом деле закончились? Была ли бумага?
Закончились тем, что они были прерваны. Они действительно были прерваны украинской стороной.
Хорошо.
Они были прерваны украинской стороной. То, что Украина предлагала, было для России выгодно. И Россия была готова, в принципе, на это пойти. Переговоры были прерваны именно по украинской инициативе. Что там сработало, что повлияло, слова Джонсона или внутриукраинские обстоятельства, я не берусь судить. Но именно по украинской инициативе переговоры тогда прекратились. Сейчас худшие условия уже.
Валерий Дмитриевич, сегодня глава аннексированной Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что спецоперация завершится весной-летом следующего года, и все предпосылки к этому есть, говорит он.
Ну, понимаете, ну, чего стоят слова Балицкого? Ровным счетом ничего. Что он может знать? Ничего он знать не может. Просто ничего. Это отражение, отражение, отражение. То, что он может говорить. Не более того. Да, скорее всего, ближе к осени или осенью мы выйдем на мирный трек. Но совсем не потому, что российские вооруженные силы добьются стратегического перелома. Или украинские, нет. В силу внутриполитической динамики в Российской Федерации. Нам просто может оказаться уже не до Украины. И тогда, да, мирные переговоры окажутся более вероятными, чем когда бы то ни было.
А скажите, этот срок, он как-то сдвинулся, вот этих перемен в России?
Какой?
Потому что я помню, что вы говорили, что это будет к концу года, или там в сентябре,
А к
осенью.
концу года, в
Сдвигается
конце года
срок.
перемены и начались. Путина нет.
А, вы эти
Но
перемены
между
имеете?
тем, конечно, это тектонический сдвиг. Но между развертыванием, понимаете, между фактом, биологическим фактом смерти или медицинским фактом, и развертыванием последствий должно пройти какое-то время. Последствия грандиозны. Они будут разворачиваться в наступающем 2024 году. Разворачиваться, реализовываться во всем своем объеме. И это будут перемены, сопоставимые с тем, что страна переживала в 1991-92 году. Не меньше.
На кого в этих переменах ставить? Вот вы лично на кого ставите?
На ту команду, членом которой я являюсь, безусловно. Я играю за себя и за Россию.
А что это за команда?
Это команда очень достойных, но в высшей степени скромных людей, которые хотели бы перемен к лучшему в России. Перемен не для себя, а для всего общества. И перемен для страны.
У вас есть силовой ресурс?
Безусловно. А как же без него?
Какой?
Так я вам и назвал сейчас. Ай да.
Ну, Валерий Дмитриевич, ну хоть подмигните.
Достаточный.
Хорошо, ну пока что происходит, да, на поле боя, на фронте взяли Марьинку, об этом обе стороны сообщили. Но в то же время потеряли большой десантный корабль «Новочеркасск». Мы видели эти взрывы. Что это такое? Это вот это продолжение, действительно продолжение войны. И как на это смотрят в российской политической элите? Это что для них? Как они
Все
это
на самом
воспринимают?
деле идет с их точки зрения неплохо, потому что основные события все равно разворачиваются не на море, а на суше. Конечно, взятие Марьинки и запланированное взятие Авдеевки, и Залужный признал, что через 2-3 Авдеевка будет потеряна, да, это не стратегический перелом в военных действиях. Нет, ни в коем случае. Но это очень мощный аргумент в пользу того, чтобы Запад, именно так это воспринимает российское руководство, начал поддавливать Украину. Вот, ну, послушайте, вы ничего не можете добиться. Хотя на самом деле Украина не могла добиться по вине Запада. Это чистая правда. Что он не оказал ту помощь, которую пообещал. Но так или иначе есть факты. Да, мы оперируем фактами. Украина не добилась, она не сможет добиться. Поэтому давайте, ребята, выходите на мирные переговоры с Российской Федерацией. Не, мы вам, конечно, будем помогать. Вот мы вам пообещали столько-то миллиардов, столько-то. Но мы будем их давать не все, не сразу.
А почему они
А,
так
не нужно.
поступают? В чем цель-то их?
А вот мы с вами это уже обсудили. Они не хотят поражения России. Это очень важно. Они не хотят, чтобы проиграла Украина, но категорически не хотят сокрушительного поражения России, которое, с их точки зрения, чревато внутренней дестабилизацией и потерей контроля за ядерным оружием. Этого Запад не хочет категорически. Он не хочет, чтобы Украина одержала победу. Да, он не хочет, чтобы Россия выиграла, но и чтобы Украина победила, он тоже не хочет. Поэтому поддерживать конфликт, можно воевать до последнего украинца. Какие проблемы вообще? Россия теряет ресурсы. Это обуславливает необходимость для нее после завершения военных действий длительного восстановления. Россия, значит, не будет представлять для нас, думает, на Западе угрозы. Все замечательно. Все оборачивается как нельзя лучше для нас. А кто там будет править в России? Да это дело десятое. Пусть русские сами разбираются. Лишь бы нас не трогали. Лишь бы не
Но это
было
же
рисков
важно,
для нас.
Валерий Дмитриевич, кому попадет в руки ядерное оружие в России?
Лишь бы эти люди были предсказуемы. Патрушев абсолютно предсказуем. Они знают, что это человек слова. Они не разделяют его взгляды, это мягко говоря. Вот. Но они знают, что это человек слова, и он не заинтересован, в отличие от Путина. Путин периодически раздражался ядерными угрозами. Патрушев никогда. Он относится к ядерному оружию крайне ответственно. И это их вполне устраивает.
Но подождите, вы говорили, что Россия хочет открыть новый фронт. Это тоже устраивает Соединенные Штаты?
Нет, это не устраивает. Но когда это будет, понимаете, это ведь можно так воспринимать. Ну, хотят-то они хотят. А кто съест-то, он съест. А кто же мудак? А вот, исходя из того, что я знаю, это вполне себе реалистичный вариант. Вполне реалистичный. Но все равно для его реализации требуется время. Российские стратеги считают, что в следующем году, ну, если быть точным, к концу года, в принципе, российская военная промышленность сможет обеспечить все нужное для и мобилизационные возможности России, все нужное, система кадровой подготовки, все нужное для открытия этого второго фронта.
С чьей помощью?
Ну, Северная Корея и Китай помогают, и Иран помогает. Боеприпасами, вооружениями помогают. Техникой двойного назначения. Серым импортом. Но это, в общем, не секрет ни для кого.
Да, Валерий Дмитриевич, очень много вопросов. А что, собственно, с Путиным-то, вот, который там лежал в морозильнике?
Да он и лежит, но уже в более подготовленном месте, насколько я знаю. Уже не в морозильнике. Тело может лежать, можете... Я не знаю точно где. Это уже, с моей точки зрения, ну, не важно. Это четырехстепенный вопрос. Тело может храниться очень долго. Год и дольше. Это вообще никакая не проблема.
А есть у них план, что потом делать? Придется же когда-то сказать об этом.
Об этом, знаете, они думают в стиле знаменитого романа. Об этом я подумаю завтра. Пока есть план до марта. До марта, до лета. Есть план, на котором, который согласован, на который все согласились. Да. Но будет ли он реализован, это открытый вопрос. С моей точки зрения, нет. Соглашения не будут выполнены.
Хорошо, мы еще к марту вернемся и к президентским выборам. Вы знаете, что интересно? Накануне в Петербурге прошла неформальная встреча глав стран СНГ. Туда приезжали лидеры этих самых стран. Там же была встреча неофициальная, как об этом Алексей Венедиктов, например, в своем телеграм-канале пишет, лидеров Армении и Азербайджана. Да, они встречались с Владимиром Путиным. Это что, вот если он мертв, почему к нему приезжают-то? Зачем разговаривают? Или они не знают об этом?
Ну, если не знают, то догадываются. А к кому им ехать-то? Ну, скажите. Вот как им быть? Вот если вы, русские, думают они, если вот вы признаете, что он живой, ну что, мы будем спорить с этим? Но если вы такие странные, если вы готовы жить под властью живого мертвеца или мертвого мертвеца, под властью двойника, почему мы будем с вами ссориться? Для нас это возможность переговорной площадки. Вот мы приехали, да, их упрашивали, чтобы они приехали. Чтобы показать, что у России есть своя самостоятельная роль вот в этом урегулировании, да, урегулировании по отношениям между Азербайджаном и Арменией. Да, двойник их обихаживал, он там ходил, развлекал. Ну, у него это более или менее, говорят, получается. Потому что никакие серьезные переговоры он не проводит. Серьезные переговоры проводят с другими людьми, тем же самым Патрушевым. Он ведет переговоры, понимаете? Это все ширма, не более чем. Гигантский декорум. Это впервые такой в мировой истории. Поэтому не верится. Но вообще дух захватывает, согласен.
А зачем им там Евгений Васильевич, если не ошибаюсь, вы его так назвали, да?
Да, Евгений Васильевич.
Зачем
он
там вообще нужен, если там Патрушев есть? Зачем его вот...
Слушайте, как, рядом? Что Патрушев... Кто должен принимать глав государств и правительств? Что, Николай Платонович Патрушев? Секретарь Совета Безопасности? Нет.
Должен принимать Евгения президент
или премьер-министр.
Еще?
Да.
Есть кто-нибудь еще помимо Евгения Васильевича? Или он один остался?
Есть, но двойник не такого качества. Он только для проходок. То есть его берегут как зеницу ока. У него охрана, как у покойного президента. Что, не дай бог, что-то случится, это просто катастрофа. Просто катастрофа. Уже заменить тогда точно нет.
А откуда он? Как его зовут?
Я уже сказал, Евгений Васильевич его зовут.
Нет, вот нет, второй, который некачественный.
А, не знаю, меня это тоже не очень занимало. Какая разница? Он может пройти издали, похож на Путина, все прекрасно, сел в машину, помахал рукой, замечательно.
Людей еще волнует мобилизация, о которой вы, кстати, тоже говорили, да?
Да.
Это когда будет и будет ли вообще?
Сейчас все отложено, естественно, на после президентских выборов. Насчет будет или нет, вопрос открыт. С организационно-технической стороны готово, если не все, то очень-очень. Вероятность закрытия границ тоже, это все обдумано. Всем, кто находится в мобилизационном пуле, выезд за пределы России будет закрыт. Кстати, будут введены, по всей видимости, ужесточения по плане выезда за границу. Но они уже введены с 11 декабря. Сейчас погранслужба вас может легко изъять ваш заграничный паспорт. Потому что ей кажется, что сведения не соответствуют действительности. Вот на одном таком подозрении. Или ваша фотография на вас не похожа. Ну, найдите человека, который был бы похож на собственную фотографию, особенно фотографию в паспорт. Особенно если паспорта уже несколько лет, согласен. Будут введены ограничения. В общем, все к этому готовится. Но примут решение или нет, непонятно. Это же зависит на самом деле, в том числе, от отношений с Украиной. Вдруг Украина почечайно решит все-таки выйти на какие-то мирные консультации. Если нет, то примут ли они решение об открытии второго фронта? Потому что разработать план – это одно, оперативный план. А приступить к его реализации – дело совсем другое.
А цель-то какая конечная, Валерий Дмитриевич? У второго фронта, у Украины, чего они
хотят добиться? Изменить геополитический контекст вокруг Украины. Ну, как, тогда каким, украинская каким проблема… Образом? Украинская проблема для Запада отойдет на третий или четвертый план после этого. На третий или четвертый план. Всем будут на Украину наплевать. Кроме самих украинцев, естественно.
Хорошо, а это что?
Тогда
это
вопрос все, решится что? Сам собой. Для того, чтобы решить, наконец, эту проблему. Ну, если не получается мытьем, так давайте катаньем. Лучше мытьем. Можно и по-другому.
Хорошо, а вот эта вся кампания предвыборная, да, Екатерина Дунцова, например. Верховный суд сегодня не допустил ее до выборов президента, таким образом подтвердив решение Центральной избирательной комиссии, которая нашла там около 100 ошибок в ее документах. Это что? Кто такая Екатерина Дунцова?
Вы знаете, я так же, как и вы, услышал о ней первый раз. Я знаю, что у нас с администрацией президента никак не было связи. Вот что я считаю, что это, скорее всего, спонтанная инициатива. Была ли она связана с кем-то из кругов российской политической эмиграции, этого я не знаю. Этого не знаю. Но я не считаю, что это имеет хоть какое-то политическое значение. Я думаю, что только на нашем безрыбье, вот на нашем абсолютном безрыбье политическом, это выглядит политически важным событием. Хорошо, не важным, а значимым. Это так называемый эффект выпуклости. Да? Если вот газон не просто подстрижен, а вытоптан, даже не выщипан, а вытоптан, появляется какой-то появляется травинка, она не может не привлечь внимания.
А Борис
вот такая
Надеждин?
Травинка появилась. А?
Борис Надеждин.
Борис, он с ведома администрации занимается своей деятельностью. Другое дело, что это вовсе не значит, что его допустят к выбору.
Из этого так, а зачем вообще ничего не сейчас. Чтобы шум создать?
Ну да, чтобы была какая-то не интрига, а видимость того, что существует спонтанность, что есть люди, которые, вот посмотрите, как у нас здорово, вот люди могут выдвигаться. Вот та же Дунцова взяла и выдвинулась, тот же Надежда. Замечательно, люди разных взглядов, ну почему бы и нет? Движуха какая-то. Нельзя же все, понимаете, стерилизовать до омерзения, выхолости. Ну, в ходе выборов самих, когда кампания начнется, все будет стерилизовано на 146%, уж можете в этом не сомневаться. Никаких, не то что рисков, случайности, даже намека, ну, имеется в виду со стороны общества, допущено не будет.
Что это значит?
Ну, я же неспроста рассказывал о том, как будут работать с блогерами. Будет сделано все для того, чтобы ничто в период избирательной кампании, имеется в виду официально, не было, так сказать, со стороны общества поставлено под сомнение. Чтобы никто не мог в этот процесс вмешаться. Чтобы не было никаких вообще неожиданностей. Асфальтовые катоки, все закатать. Все закатать под него. Всех запугать, всех заставить молчать. Возбудить там еще несколько десятков уголовных дел. Создать новые информационные повестки, чтобы общество отвлеклось, возможно, на них. Обвинить там ряд оппозиционеров в измене Родины. Вот сейчас это будет любимая статья. Начать использовать карательную психиатрию. Вот вы вышли с пикетом, да, как с Викторией Петровой. Вот сказали Путин, что тренинг, да. А вот психиатрия будет использоваться широко. Широко. Ну, нет, конечно, речь не пойдет о тысячах случаев, нет. Вы уже понимаете, что достаточно нескольких, скажем, десятка, для того, чтобы вызвать очень сильный эффект. Дисциплинарный эффект. И это будет использовано. Вот если вы вышли с пикетом, дело не в том, что вы оппозиционер. Вы просто сумасшедший. Просто Валерий Дмитриевич,
а зачем им это надо? Ну, зачем так зачищать-то всех? Ну, пустили бы они Екатерину Дунцову.
А я с вами согласен. А я с вами согласен совершенно, Айдар. Это избыточно. Это избыточность, это крайне вредно. Но дело в том, что мы не можем этим людям дать никаких... Они никаких советов не терпят, понимаете? Они на свой...
Так вы же в команде, Валерий Дмитриевич. Исходя... Что ж вы не скажете?
Это другая команда, это другая команда. Не может эту политику... Я даже не могу найти для нее, знаете, цензурного слова, чтобы определить. Формируем. Нет. Нам-то это как раз категорически все не нравится. Ее формируют другие люди. Это самоубийственная политика. Она убийственна для общества, и в конечном счете она самоубийственна для них. Ну что делать? Они должны пройти этот путь. К сожалению, мы должны идти его с ними, что мы у них заложники.
Кстати, а Явлинский ведь разговаривал с Владимиром Путиным. Это с кем он разговаривал? С Евгением
Васильевичем? Он разговаривал с двойником. Ни с каким Путиным он не разговаривал. Последний раз он разговаривал с Путиным в 2018 году. Григорий Алексеевич Явлинский.
А что ж он с ним разговаривал-то? Зачем?
Для того, чтобы показать, что вот жив-здоров. Ну, слушайте, не узнать Путина, но это очень просто. Ну что, Явлинский был близок к нему когда-нибудь? Нет. Представьте себе, вы не видели человека несколько лет. Вот несколько лет. Вы встретитесь, вы уверены, что вы его узнаете? Узнать-то узнаете. Отличите настоящего от двойника? Да нет, конечно, не отличите. То же самое губернаторы несчастные. Они с президентом раз в жизни говорили. Сейчас вот кто-то встретился второй раз, и что? Они будут его разглядывать, как вы думаете? Они знают, чем это чревато.
Валерий Дмитриевич, они... у меня теперь, вы знаете, подозрения в отношении вас появились, потому что мы с вами не часто видимся.
Да, я понимаю, но видите, бабочка-то при мне.
Ну, бабочка, да, но у Путина тоже, вы знаете, при нем.
Некоторые при нем, да, некоторые при нем. Некоторые при нем. Но я не персона настолько важная, Айдар. Тут ставка, конечно, гораздо... выше. Тут ставка – это власть над Россией. Вот и все. Непонятно, почему на это пошли, пустились во все тяжкие.
Времени мало. Давайте про Алексея Навального поговорим, потому что вы говорили, что Кремль обсуждал обмен Навального с Белым
домом. Да, предлагал.
И этим объясняли его пропажу. Алексей Навальный нашелся. Нашелся не где-то за полярным кругом. Что значит, не договорились?
Ну, я писал, что и не договорятся. Американцы интереса к этому не проявили. Потому что у них есть серьезные резоны на такой вариант не идти. И одновременно я и говорил, и писал о том, что дилемма вообще-то очень мрачная. Что если вот обмен не срабатывает, идея обмена... Он, кстати, некоторое время находился в Москве. Ну, он сам об этом, собственно, написал, его маршрут. Он иным маршрут ему быть и не мог. Если идея, то его постараются просто доконать.
Это как?
Ну вот так, довести до мизерабельного состояния. До мизерабельного состояния. Это будут делать намеренно, сознательно.
Это не вызовет негодования?
Нет.
Не боятся ли они этого?
Нет, не боятся. Никакого негодования с их точки зрения не вызовет. Навального, давайте мы скажем, что он внесен в список экстремистов и террористов у нас, да? Вот хотя он в этот список внесен, никакого страха он у Кремля уже давным-давно не вызывает. И никакой массовой динамики в связи с ним они не связывают уже. Это печальная реальность.
Ну что ж, у нас тут вокруг, да, все только печальное. Веселого нет. Валерий Дмитриевич, скажите, вот давайте последний, наверное, уже вопрос и заканчиваем. Wall Street Journal недавно опубликовала статью про Патрушева.
Да.
Что он был организатором убийства основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Читали вы эту статью? Есть там правда или нет?
Ну, я об этом рассказывал задолго до статьи. Да, в общем, в целом статья воспроизводит реальную канву за одним важным исключением. Хотя авторам статьи оно известно. Они знают о том, что Пригожин жив. Они знают об этом, но писать об этом они просто не решились. Почему? Да, в целом, в общем, статья... А это слишком фантасмагорично звучит. Слишком фантасмагорично. Я думаю, если у них появится шанс взять у Евгения Викторовича интервью, я, кстати, этого совсем не исключаю, вот тогда они об этом и объявят.
Где Пригожин сейчас?
В Венесуэле.
До сих пор?
Да. Ну, израильтяне сообщали некоторые СМИ, что он якобы его видели в Ливане. Но, насколько я знаю, это не соответствует действительности. В лагере
Хизбаллы. А что он там делает?
В лагере Хизбаллы якобы увидели. Я уверен, что это не соответствует действительности.
А в Венесуэле он что делает?
Пьет коктейли Маргариту на острове Маргарита. И думает о планах мести. И не просто думает, он их готовит. Это очень важно.
Что за планы?
Отомстить за все то, что приключилось. За то, что он не доделал до конца 24 июня этого года.
Отомстить кому?
Он появится в России. Тем, кого он считает своими врагами. Список врагов у него очень обширен. Я думаю, длиннее, чем... Ну, не меньше, чем, наверное, у Николая Платоновича Патрушева. Так что вы увидите, как он появится в Российской Федерации. Точнее, мы все увидим.
Валерий Дмитриевич, последний вопрос. Вы знаете, я просто действительно без какого-то там подтекста хочу у вас спросить. Зашел я на страницу Википедии вашу, да, ну просто там хотел посмотреть некоторую информацию и увидел, что там вас называют конспирологом еще помимо других регалий. Вот вы как к этому относитесь?
Я отношусь к любым характеристикам совершенно спокойно. Это не означает, что я их разделяю. Моя сущность и то, что я говорю, не зависит от того, что обо мне думают и говорят другие. Ни в коей мере.
Спасибо большое. В особом
спасибо мнении. Вам, Айдар.
Политолог Валерий Соловей, да, я Айдар Ахмадиев. Вот такой эфир получился. Спасибо за комментарии и просмотры. Делитесь этим эфиром и ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С наступающим, Валерий Дмитриевич.
Спасибо. И вас, Айдар, с наступающим. И всех зрителей и слушателей с наступающим. Всего всем лучшего в 2024 году.
До свидания.